Возвратимся опять к Анне, к Илкане. Это же текст, еще прочитаем из 2 главы, первые два стиха. Молилась Анна и говорила: «Возрадовалось сердце мое в Господе, вознеся рог мой в Боге моем. Широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении Твоем. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш». Только много лет тому назад, и насколько ясно она понимала, что спасение в Господе. Не в людях, а только в Господе. Хочу, чтобы мы коротко посмотрели и подумали о том, о той любви, которую она имела в своей жизни. Мы утром говорили о том, насколько вера ее и ее мужа Элканы имела влияние на их жизнь, семейную особенно, на взаимоотношения, которые они имели не только с друг с другом, но и с Богом, которое проявлялось в их искреннем, сердечном богопоклонении. Во-первых, мы видим, что очень ясно, что она любила Господа и лично Его знала. И это был большой контраст с ее соперницей Пенана, которая, если читать только эту главу, мы видим, что у нее не было тех характеристик, которые Дух Святой может произвести в жизни верующего человека. Не было того взаимопонимания, отношения, любви, снисхождение к женщине, которая страдала. Наоборот, мы видим, что она ее доводила до слез, можно сказать, испытывала ее терпение, или, если сказать, как мы иногда говорим, доводила ее до ропота почти что. Но она на это не обращала внимания, потому что она любила Господа и имела отношения с Господом. Она не только имела правильное взаимоотношение с своим мужем, как мы утром говорили, но она имела правильное взаимоотношение с Небесным Отцом. Если вы читаете Старый Завет, вы видите, что в Старом Завете израильский народ, они никогда не приходили к Богу и не называли Его Отцом. Есть только несколько ссылок в Старом Завете, где Бог в Израиле назывался Отцом. Господь открыл нам Отца Небесного. Мы видим Отца Небесного через Иисуса Христа. И ради Иисуса Христа мы Бога можем называть не просто Богом, хотя мы осознаем и понимаем, что Он святой, Он наш Творец, Он наш Искупитель, Он все сделал для нас, но мы можем приходить к Нему точно так, как маленький ребенок приходит в присутствие своего Отца. Много лет тому назад в Америке был президент Кеннеди, есть знаменитый такой фото, он сидит в своем офисе, и ему под стол залез его маленький сын. А кругом стоят репортеры, и очень серьезная дискуссия идет, а он пришел и зашел без всякого страха, и туда сел под стол. Моя жена работает в школе, на кухне, и наши внуки или внучки, они без всякого страха идут прямо через двери и заходят туда на кухню. Другие дети стоят при дверей и боятся переступить порог. Они говорят: там моя бабушка. Такое взаимоотношение мы можем иметь с нашим Небесным Отцом. Израиль в Старом Завете имел более строгое отношение к Богу, и они не могли переступить этот порог. Хотя те, которые знали Господа лично, как Анна, они могли прийти, они могли молиться Господу и открывать сердце свое. Так что она имела взаимоотношения и любовь не только с своим мужем, но и с Небесным Отцом. Она имела проблему. Но когда она приходила в присутствие Господа, она не жаловалась Богу, она не роптала, она не винила Бога, она не говорила: «Бог, Ты закрыл мою способность, отнял от меня иметь детей, я Тебя виню». Она это абсолютно не говорила. Хотя она это переживала в скорби в сердце своем. Вместо того, чтобы винить Бога, она даже мужа своего не винит. Помните, и Сара, и Ревека, и Рахиль, они винили своих мужей. Хотя они не знали, потом они узнали, что это Господь делал в их жизни. Она не винит своего мужа. Она принимает это от Господа, как то, что она должна нести. Это был ее крест, она это понимала, хотя в Старом Завете за крест не говорили, но она понимала, что это было от Господа. И вместо того, чтобы винить кого-нибудь, как мы утром сегодня слышали, она принесла свою нужду престолу благодати Господней в молитве, веруя и надеясь, и зная, что Бог ответит ее молитву. И она в ожидании ответа дает Господу обет свой, что я его предаю, отдаю его сейчас. Это напоминает нам, помните Авраам, он пошел на гору принести сына своего в жертву. Сара только знала, что он пошел поклониться Господу, и она знала, что всегда, когда поклоняется Господу, надо жертву Господу приносить. И мы не знаем, какой разговор был с Авраамом и с Сарой, но он пошел. Но помните, он своим рабам сказал, я ставил их внизу горы, я сказал, я с Исааком, мы пойдем на гору, мы поклонимся там Богу, и мы вернемся вам. Нам непонятна вера Авраама, правда? Но эти слова записаны в Священном Писании, значит, это было действительно так. Так что она доверила это все Господу, и ожидая ответа, дает Господу ответ. Когда мы смотрим на Анну, и когда мы начинаем на еврейском языке в словарях копаться, то мы находим, что ее имя имеет значение, так как все имена в Старом Завете. Я уже много раз, когда мы проходим разные тексты в Старом Завете, обращаю внимание на значение имен. Имя Анна на еврейском языке переводится нам на английский, на русский язык слово «благодать». А «благодать» мы понимаем в контексте того, что Господь сделал для нас, благодать – это является дар Божий для нас, который мы не можем заработать, мы не можем его купить, мы недостойны его. И мы видим характер Анны, мы видим ее взаимоотношения с Богом и с мужем своим, что это был дар от Бога для ее мужа. Она была благодатью для Элканы. Жена, вторая жена, Пенана, ее имя значит красный камень. Знаете, сестры иногда руби носят. Он красивый, он красивый, он имеет свет. Но благодать, насколько она дороже и мягче, и любезна. И она, мы знаем, и мы ощущаем в нашей жизни, и она ощущала в своей жизни ту благодать, которую Господь изливал на ее жизнь, которая могла охватить ее, и все ее духовные, и физические, и эмоциональные нужды и потребности, которые она имела, Господь своей благодати мог ей дать. Действительно, это было красивое имя. В наше время это имя редко дается девочкам. Grace. По-английски иногда мы встречаем. Но я думаю, по-русски я никогда не встречал, чтобы кто-нибудь назвал или кто-нибудь назвала бы свою дочь благодатью. Но по-английски это слово, это имя употребляется. Ее характер настолько был наполнен благодатью, что когда Пенана оскорбляла ее, вызывала ее, делала ее, приводила ее к слезам, какая реакция наша обыкновенно отдать сдачи, отдать то, что она заработала, можно сказать. Но не Анна. Анна была действительно дар от Бога, и она проявляет благодать Божию в своей жизни. Второе, мы видим, что когда кто-то любит другого человека, то не всегда желает от его и для него иметь самое лучшее. Мы желаем получить самое лучшее, самый лучший дар от кого-то, и желаем им тоже это отдать. Я думаю, в этом мы находим ответ на причину, почему Анна была готова отдать Самуила в жертву Господу. Она понимала, как все матери библейские, я думаю, как мы сегодня должны понимать, что Библия учит нас, что дети от Бога – это особенный дар, это благодать от Господа, это подарок от Господа. Блажен тот муж, тот человек, который имеет детей. Дети могут приносить нам великую и большую радость, и скорбь, и плач. Но когда женщина рожает дитя, то забываются все скорби, забывается все, и боль, и все, и только радость. Она действительно понимала, что иметь ребенок, это сам ребенка, это было бы самый драгоценный дар, который она могла бы получить от Бога. Она понимала, что в жизни самое лучшее, что она могла бы иметь, это было бы иметь дар от Господа. И она была готова пожертвовать себя и все свои силы и энергии, и абсолютно всю свою жизнь, чтобы иметь ребенка и воспитать его, чтобы он стал мужем веры. В течение 300 лет книга Судей мы читаем, Израиль все ниже и ниже и ниже морально и духовно падал в грех. Не было тех, которые действительно были бы великие лидеры. И мы тоже живем в такое время, когда иногда некоторые пары говорят, зачем рожать детей и приводить их в мир, который настолько развращенный. Особенно верующие люди иногда так говорят. Мы живем в трудные времена, но мы видим, что матери в Библии, все примеры, которые мы имеем, несмотря на те времена и трудности, в которых они жили, они были готовы принести и ввести в мир детей. Сара, Ревека, Рахиль, мать Моисея. Она, может быть, из всех матерей в Библии имела действительно причину, почему бы ей не родить сына. Потому что фараон заповедовал бросить их в реку на смерть. Можно было бы сказать, в тот период, может быть, мать Моисея бы воздержалась и ждали бы лучшего времени иметь детей. И когда-то говорил, заехав ведь, говорил, что у него этого страха не было, потому что матери, библейские примеры, которые мы имеем, они не на себя и на свои способности и силы надеялись, но на силу Господню. Господь Саваоф, мы утром говорили, Господь сил, который может это все сделать. Кто-то бы сказал бы, Анна, ты имеешь мужа, который любит тебя. Ты имеешь мужа, который заботится о тебе. Ты имеешь мужа, который предоставляет тебе самые лучшие роскоши в мире. Они были достаточно богатые люди сравнительно. Если вы посмотрите и посчитаете, сколько жертв они приносили Господу, это была большая затрата материальных ресурсов. И сколько времени они предавали богопоклонению, это все показывает нам, что они действительно были люди, которые финансово были устроены в жизни. И кто-то бы сказал бы, Анне, неужели тебе это все недостаточно? Конечно, это было достаточно, но у нее не хватало одного. Она хотела самое лучшее. И она была готова взять самое лучшее, что Господь ей даст, и отдать Господу. Вложить себя в Него и отдать Его Господу. Почему? Дабы Он служил всю жизнь Тебе, Господи. Потому что в то время не было никого, который служил так Господу. Священник Или, сыновья его, они были невозрожденные люди. Дальше вы, когда читаете книгу Царств, вы видите последствия трагические, как Господь наказывает и Илии, и сыновей ихни. Контекст наш, когда мы читаем, мы можем понять, что когда соперница ее выводила ее, что, возможно, в контексте она показывала ей и говорила, что Господь меня любит и мне дает детей. А тебя Господь не любит, и потому Он тебе не дал детей. И это она делала, чтобы укорять и боль приносить ей. Вы помните соревнования между женами Иакова, как они соревновались, кто сможет больше детей рожать. Этот разговор, он еще там тогда был. И вы помните, когда у Сары, когда у Агари, она зачала и родила сына, она тоже в упрек Саре говорила, что я имею теперь сына. Но она на это не обращала внимания, потому что она понимала, и она знала, и она уверена была, что даже если она никогда не будет иметь детей, она знала, что она у Господа, Господь ее любит. И она знала, что ее муж ее любит тоже. И в одном контексте ей достаточно было любовь отца и любовь Бога, но она желала иметь сына. Третье, мы видим, что любовь, которую Анна имела Богу, это включается с ее верой, о которой мы говорили утром, но любовь Анны к Богу, она была независимая. Иногда мы любим Бога или встречаем людей, которые любят Бога, только если Бог выполняет их нужды или требования. В наше время очень популярно стало требовать у Бога. Бог, дай мне то, или, Господи, я достоин этого или того. Из Евангелия, это не Евангелие, но это учение, которое сейчас учат, говорит, что можно у Бога требовать, и Бог, любящий Отец, будет нам давать то, что мы у Него требуем. Мы можем заставить Бога, чтобы Он сделал так, как мы желаем. Иисус молился, помните, перед распятием, Он сказал, да будет воля Твоя, не моя. Если Твоя воля освободить меня, чтобы мне не идти на крест, то я принимаю это, я не хочу идти на крест, если не надо. Но если это воля Твоя, я готов на это, я иду. И она молится. И говорит, если это говорит о том, что она согласна была принять решение Божие, она не требует у Бога сына, она ему обещает, если это воля твоя, и ты мне его дашь, то я абсолютно всеми силами своими и все, что я знаю за тебя, я вложу в него, чтобы он был муж веры. Да будет воля твоя. Когда апостол Павел описывает нам качество любви в первом послании к Коринфянам, 13 глава, то мы видим, что любовь – это не эмоция, а любовь – это действие. Это глагол, это то, что кто-то что-то делает для кого-то. Любовь, она не требует и не берет от кого-то, а наоборот, любовь она дает. И она понимала, что если она получит сына от Господа, это дар любви от Бога, и она готова была не просто взять, но и дать, и отдать. Потому что этот ребенок дан ей на короткое время. Дети даны нам на короткое время. В то время, может быть, дети дольше жили в доме родителей в библейские дни, чем теперь. В наше время нам дети даются на 18, на 20 лет. И потом они выходят с наших дверей и живут своей самостоятельной жизнью. Господь дает нам короткий период времени, чтобы мы в них вложили то, что потребно, чтобы они стали людьми, которые бы знали Бога или знали о Боге. Конечно, они ответственны перед Богом, как они будут жить. Но эта ответственность дается нам. Она это полностью понимала. И даже до того, как он родился, она себя приготовляла на это. Если ты мне дашь, то я тогда вложу в него то, что требуется. Во-вторых, мы видим, что не только Анна любила Бога, но она и Элкана тоже любили Бога совместно. По контексту этой главы мы видим, что она была возлюбленная жена у Элканы. Я уверен, что Элкана, он не ненавидел вторую свою жену. Он ее любил, она родила ему детей. Мы не знаем сколько, но, возможно, 10 сыновей, потому что он говорит, Анна говорит, неужели я тебе не лучше 10 сыновей? Возможно, Финана родила ему 10 сыновей, мы не знаем, но были и сыновья, и дочери написано, так что, по крайней мере, 2 дочери она ему родила. Так что период времени, когда Анна была неспособна рожать детей, возможно, было 10-12 или даже больше лет, если она была его первая жена и в течение многих лет не могла зачать и родить ему сына, и тогда, когда он взял вторую жену, так что, может быть, даже 15, может, 20 лет прошло в браке, когда у нее не было детей. 20 лет – это в наше время много времени ожидать. Авраам с Сарой тоже долго ожидали. Я уверен, что она знала эту историю. И она верила, что Господь может это сделать. Несмотря на его несовершенство, на то, что он имел больше, чем одну жену, что не было Господу угодно, она не только любила Элкану, но она, и мы видим в тексте нашем, что он ее тоже любил. Есть выражение по-английски «первая любовь». Первый раз, когда кто-то встретится с кем-то и сразу полюбили. Элкана, он демонстрировал свою любовь, он проявлял свою любовь своей жене. Он был нежный, с ней, он благо делал ей. В 4 стихе мы читаем, что когда они приходили на пир, то когда они получали часть жертвы и устраивали обед и пир, Слово Господне и книга Левит, и книга Второзаконии, 16 глава, говорит, что этот пир должен был проводиться с радостью. Это был праздник кущей, это был праздник радости. У Анны не было радости. И во время этого праздника Элкана старается ее дать ей какую-то радость, какие-то нежные, мягкие слова ей сказать. Написано, что он давал Фенании и каждому из ее детей ихнюю часть, ихнюю порцию. Это слово здесь «часть», это значит, какую-то часть каждый имел. Но Анне он давал, написано, особенную, достойную. По-английски написано «двойную порцию». Две части он ей давал. Фенана получала для себя одну часть. Каждый сын и каждая дочь получала одну часть, один кусочек мяса, или то, что там они имели. Но Анна получала двойную порцию. Это слово на еврейском языке очень трудно переводится на английский и на русский. Там написано «две стороны лица». Такое странное слово на еврейском языке. Это часть мяса, которая имела две стороны. И как это понять, мы только можем читать толкования, которые происходят нам не библейские, а из Талмуда. И равы объясняли, что он когда преподносил ей, он с полным лицом ей давал. У него не было лицемерия. Он искренне от сердца ей давал двойную порцию, в два раза больше, чем то, что он давал другим. Он ей давал достаточно, чтобы как будто бы она имела сына, в первую очередь, если бы у него было, и достаточно было. Но во-вторых, когда говорить за вола, которые они принесли в жертву, есть разные части, и было мясо, которое имело с одной стороны тук жира, с другой стороны не имело. И он эту самую лучшую, жирную часть, он подавал ей, чтобы она могла избирать, какую часть она желает вкушать. Это должен был быть радостный праздник. И несмотря на то, что он ей дает, она не принимает и она не кушает. У нее было скорбь в сердце. Но если вы читаете тщательно, вы увидите, что она не только не кушала, потому что у нее не было радости, но она не кушала, потому что она постилась. Когда она пошла молиться, она молилась с постом. Она не вкушала, потому что она имела намерение пойти и молиться. Может быть, мы не замечали это, но это очень важно для нас. Элкана не только давал ей самую лучшую часть, двойную порцию, но он и нежными словами к ней говорит. Во-первых, обратите внимание, что в Библии очень редко написано, где человек относится к своей жене и называет ее по имени. Элкана здесь называет ее по имени. Анна. Может быть, если нежно сказать, может быть, он говорил: «Анечка». Мы не знаем, но мы видим, что этот человек, он ее любил. И он хотел наполнить ее сердце радостью, ободрить ее. Мы на собрании, мы празднуем, мы в присутствии Господа. Радуйся. Мир. Это была жертва, называлась жертва мира. Когда люди праздновали общение с Богом, что мы примирились с Богом. Этот праздник происходил после праздника Новый год. В Израиле был праздник, а во-вторых, был праздник День очищения, когда первосвященник заходил в святое место и приносил кровь за весь народ. И это праздник после того был. Так что они могли радоваться, что они примирились с Богом, грехи их не прощены. И Елкана ей говорит: «Анна, неужели я тебе не лучше детей? Неужели ты не знаешь, что я тебя люблю?» «Да, я это все знаю», она говорит. «И я это ощущаю, но я желаю иметь дитя». У них была особенная любовь. Вы обратите внимание, я сказал, что она получила двойную порцию, а Фенана и ее дети получили одну часть. Почему? Потому что это было по закону. Есть большая разница между любовью, которую мы имеем, и когда мы кому-то даем любовь, неограниченно, независимо, если они достойны или недостойны. А другое, когда мы делаем то, что понуждает нас делать. Когда мы жертвуем в церковь Господу и приносим радостно то, что Господь наделил нам, мы не делаем, потому что Господь заставляет. Правда, мы делаем, потому что Господь нас обогатил, и мы желаем участвовать в служении церкви. Но когда мы 15 апреля выполняли все бланки, чтобы государству послать чек за налог, то тогда мы делали, потому что это принудительно, потому что нас заставляют. И попробуйте на одну копейку меньше послать, и вам придет письмо с штрафом. Елкана давал той жене и тем детям по закону, а Анне он давал по благодати, по любви, от полного сердца. Когда был праздник, обыкновенно были гости. Мы часто имеем гостей, когда мы имеем праздник, может быть, детей или внуков, или еще кого-нибудь приглашаем. И думаю, мы стараемся как-то особенно им послужить. Дети уже, и жена, или муж уже где-то на втором месте, а гостю надо дать самую лучшую часть, или посуду, или чашу, или то, что мы имеем и стараемся дать. У Елканы, когда был праздник, она всегда была его самый лучший гость. То место, которое было оставлено для гостя, там сидела Анна. Им всегда давалась самая лучшая часть, и ей он всегда это давал. Елкана ее любил, несмотря на то, и независимо от того, что она не могла ему родить детей. И здесь мы находим слово «достоинство». Ее достоинство не было от того, что она могла или не могла родить ему детей. Она оставляет стол, она оставляет пир, и она идет туда, где она может уединиться с Господом. Там при дверей сидит старец Или на седалище. Потом мы видим, что он настолько был весом тяжелый, что он потом, когда упал, он насмерть упал. Но он за собой, как сказать, он был, как мы говорим, любил покушать, был полный человек. И, как я утром говорил, было принято, и часто он, наверное, видел пьяных людей там, к сожалению. И когда он видит, Анна молится, он ее обозвал негодной женщиной. Женщина, которая недостойна. Тут же были его сыновья, которые слово Господне называет это слово «недостойный». Это было сделано, чтобы оскорбить ее. И как вы думаете, Анна выливает сердце свое перед Господом, и такое оскорбление. И она отвечает ему, и она провозглашает свою невинность, свою чистоту, свою святость перед Господом. Я говорю, перед Господом, говорит, я не такая, как ты меня считаешь. Ты меня считаешь недостойной. Хотя в реальности она была самая достойная там, в тот день, перед Господом. Какой урок для нас, какой урок для мужей сегодня, как Елкана любил свою жену. В Новом Завете мы видим пример, мы видим наставление Господне. Апостол Павел пишет послание Ефесянам, 5 глава. Он говорит, Господь возлюбил церковь даже до смерти и отдал Себя, чтобы возродить нас, чтобы мы были чистые и непорочные в Его присутствии. Елкана так любил свою жену Анну, как Господь любил церковь. И Господь говорит нам, мужьям, сегодня, те из нас, которые здесь, чтобы мы жен наших любили точно так. Елкана дает нам пример, Господь дает нам пример. И, братья, сегодня Mother's Day, но это и для нас урок и пример. Бог даст, если мы доживем до Father's Day, то мы будем иметь урок для братьев тоже. Так что Елкана любил Анну, и Анна любила его. Он и делами, и словами показывал. Год за годом, мы не знаем, 10, 15, может, 20 лет, каждый год эта история повторялась. И когда Анна приходит молиться, я хочу, чтобы мы посмотрели на контраст между священником Илии и нашим первосвященником Господа Иисуса Христа. Послание к евреям, 4 глава, 15 стих, говорит, мы имеем нашего первосвященника, который во всем пережил, что мы переживаем. Он может сочувствовать нам во всех наших немощах. И когда мы приходим к престолу благодати и открываем наше сердце перед Ним, Он знает наши чувствования. И какой контраст между Иисусом Христом и этим человеком здесь, который сидит и осуждает Анну, когда она молится. Господь может все понять и способен. Не только может поднять и сочувствовать, но Он силен дать. И, конечно, мы знаем результат, когда Он узнал, что она действительно молится. Господь его коснулся, и Он пророчески произносит слово и благословение Анны и говорит, да будет по молитве твоей Господь. Он пророчески говорит. Не как человек, он не знал, что будет или не будет, но он от Господа имел слово и говорит, да будет так, и будет тебе. Третье, я хочу, чтобы мы посмотрели на любовь, которую Анна имела своему ребенку Самуилу. Господь делает чудо, не возвращается домой. Она возрадовалась, уже лицо ее изменилось, они пошли домой, она зачала, она рождает дитя. И она начинает вливать в него всю ту любовь, которую она за все эти годы накопила. Большой кувшин у нее был, наполненный любви, которую она вливает в него день за днем, месяц за месяцем. Проходит год, приходит время опять идти на богопоклонение. Но она видит, что он еще не готов, она его еще не скормила, она его еще в сердце его, в душу его не вложила. Все, что она знает за Господа, и она с мужем своим говорит. Другие бы сказали, ну ты обещала, никто тебя не слышал, что ты будешь Господу его отдавать? Посмотри, какое развращенное там место. Каким людям ты будешь отдавать его на воспитание? Они же развращат его. Все, что ты его наставила, научила, он это все забудет. Держи его. Это оно не смущает. Муж ее поддерживает ее, говорит. Только не забудь, говорит, твое обещание и выполни твое слово Господу. В то время в Израиле женщина не имела права делать обет. Она не имела права приносить жертву сама. Муж должен был сделать за себя и за семью. Этот обет, который она сделала, ее муж должен был подтвердить. И он подтверждает и говорит, только не забудь выполнить и исполнить. И мы видим, что она это делает. приходит время, она приводит его. И Илия говорит: «О, я-то женщина, ты меня помнишь?» Илия вспоминает. Когда мы читаем вторую главу, мы видим, что она оставляет Самуила там, она оставляет ее сердце там, она оставляет свою любовь там, она своего сына там оставляет. Понимаем ли мы, что значит отдать то, что мы любим больше всего? Мужа, жену, детей, внуков. Предать их Господу на Его распоряжение. Господь для каждого человека имеет намерение, волю свою, имеет то, что служение, которое каждый из нас должен делать. И, к сожалению, иногда мы не готовы отпустить или отдать Господу, хотя все принадлежит Ему. Она это понимала. Она понимала, что жертва – это то, что стоит нам что-то. Давид сказал когда-то, написал, что «я не могу Господу отдать что-то в жертву, что для меня не стоило бы». А в реальности Господь мне все дал. И в конце своей жизни он все отдает Господу, что он имел в своей жизни на постройку храма. Но она эту боль, она чувствовала много-много лет своей жизни. Так что отдать его Господу не было настолько больно, как было бы, может быть, кому-то другому, который не осознавал то, что она получила. Она сделала обещание Господа. Ее любовь Самуила никогда в жизни ее, мы не знаем, сколько она еще жила, мы читаем дальше, что она родила потом еще 5 детей, помимо Самуила. Но мы видим, что написано в Слове Господнем, что год за год Элкана и Анна продолжали приходить в присутствие Господне и поклоняться, и жертвы приносить, и выполнять свои обеты. То, что Бог сделал свою часть, они не остановились там. Некоторые люди, они останавливаются, к сожалению, в своем служении в какой-то точке. Я уверен, они это совершали до конца своей жизни. Она каждый год приносит своему Самуилу маленькому новые вещи, которые она ему шила. У нее сын не был отнят. Она хотя его отдала Господу, но Господь ее вознаградил и отдавал ей Самуила. Она с ним общалась, и она видела год за годом, как он растет. И год за годом видно, как он служит Господу, и как он там поклоняется Господу. И теперь уже не только она с мужем поклоняется, она и с ним вместе поклоняется Господу, и славит Господа, и дает ему честь. Итак, мы видим, что в ее жизни была любовь, в первую очередь, к Богу, и Бог ее любил. Мы видим, что она имела любовь мужа своего, и она любила своего мужа. Мы видим, что она любила своего сына, и сын ее любил ее возврат. Это было совместное их радостное торжество, когда они там собирались. Бог, как я уже сказал, он посмотрел на ее жертву и вознаградил ее в 5 раз. И сыновей еще, и дочерей. Мы видим старец Илии, он тоже увидел, что они благословенная семья. И каждый год, когда они приходили и когда они уходили, он их благословлял. Он увидел, что они для него пример, когда он должен был быть для всего народа пример. Моя молитва, чтобы наша церковь, чтобы каждая семья, чтобы каждый ребенок в церкви нашей, каждый муж, каждая жена, действительно, чтобы мы имели ту веру и ту любовь к Богу, друг к другу, которые Элкана и Анна имели и демонстрировали в своей жизни. Пускай Господь благословит свое слово. Аминь. Встанем, помолимся.